Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 27 декабря 1837 года Чарльз Дарвин отправился на корабле «Бигль» в кругосветное путешествие. Продлилось оно 5 лет. По итогам той поездки Дарвин собрал огромное количество фактического материала по геологии и зоологии, и на его основе он написал несколько научных произведений. Но самое известное из них вышло только в 1959 году, через 23 года после возвращения ученого на родину. Это «Происхождение видов». Эта работа считается основой эволюционной биологии. И сегодня мы хотим поговорить о теории эволюции Дарвина и ее дальнейшем развитии. С нами на прямой связи заведующий кафедрой биологической эволюции биологического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор биологических наук Александр Марков. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Владимирович, вот на тот момент, да, практически середина XIX века, помимо Чарльза Дарвина, ученые задумывались вот над этим вопросом происхождения видов? То есть он не был одним таким?
Ну, разумеется, люди с давних пор задумывались о том, откуда все взялось вокруг нас, в том числе живая природа. Но на тот момент абсолютно преобладали креационистские взгляды, то есть вера в божественное сотворение всего живого. Хотя были и отдельные ученые, которые предполагали естественное происхождение. Ну, вот в частности, известная теория была Ламарка. Но эти теории, ранние эволюционные теории, в отличие от того, что предложил Дарвин, они не могли предложить убедительный механизм эволюционных изменений. А Дарвин вот как раз это и сделал. Именно в этом его заслуга, что он предложил понятный и работоспособный механизм, каким образом организмы могут эволюционировать.
Относительно 2020 года теория Дарвина, она не считается ранней эволюционной теорией? Или она легла в основу, стала базисом для дальнейшего развития эволюционных теорий?
Ну, конечно, второй вариант. То есть теория Дарвина, хотя она уже очень старая, ей больше 150 лет, она не считается в основе своей устаревшей или там какой-то отвергнутой. Вовсе нет. Она как раз именно что легла в основу современных представлений об эволюции, которые все вот выросли, базируются именно на дарвиновской идее естественного отбора. То есть последующее развитие науки полностью подтвердило главную идею Дарвина о том, что основной движущей силой эволюции является то, что он назвал естественным отбором. И это сейчас совершенно точно подтверждено.
Александр Владимирович, а давайте вспомним, помогите нам вспомнить, вот на основании какого фактического материала действительно Чарльз Дарвин делал такие выводы. Вот если можно простым языком для обывателя.
Чарльз Дарвин, вообще это очень интересный, конечно, момент. Дело в том, что сейчас многие биологи удивляются, каким образом Дарвин, не зная того, что знаем мы сегодня, имея очень ограниченный материал, смог прийти к правильным выводам. Вот у него какой-то был талант делать правильные заключения на основе неполной, недостаточной информации. Ведь во время Дарвина еще никто не знал природу наследственности. Грубо говоря, никто не понимал, почему дети похожи на родителей. То есть факт сам наблюдался, но вот как это устроено, почему, как эта наследственность передается, этого никто не знал. Хотя уже были работы Менделя, но их никто не заметил. Вот. Соответственно, Дарвину приходилось полагаться на на только какие-то домыслы, какие-то догадки о природе наследственности. И на самом деле, что интересно, в те времена преобладали такие взгляды на наследственность, которые несколько противоречили дарвиновской идее эволюции. Но, тем не менее, вот Дарвин настаивал на этой идее и оказался в итоге прав. А те старые представления о наследственности оказались как раз неправильными. То есть он угадал. Вот. Ну, а потом, появилась генетика, были переоткрыты законы Менделя в первые десятилетия уже 20 века. Поначалу казалось, что генетика противоречит классическому дарвинизму, потому что ранние генетики работали с мутациями, ну, на дрозофиле в основном велись работы, и исследовались мутации с таким грубым, зримым эффектом, то есть всякие уродства, всякие врожденные уродства. И казалось, что это противоречит дарвиновским представлениям о медленной постепенной эволюции маленькими шажками, незаметными переходами. И прошло несколько десятилетий, прежде чем ученые поняли, что на самом деле тут противоречия нет, что большинство мутаций на самом деле дают очень маленькие или вообще никакого эффекта фенотипического. И появилось то, что называют синтетическая или генетическая теория эволюции, которая объединила, собственно, идеи Дарвина с достижениями классической генетики.
И по вот этой синтетической теории эволюции, помимо естественного отбора, какие еще факторы эволюции являются главными, ну или основными?
Ну, в общем-то, главными являются как раз то, что Дарвин своими словами и описывал. Наследственность, изменчивость и отбор. Но, пожалуй, самое важное дополнение к этому было сделано уже во второй половине 20 века. Это теория нейтральной эволюции, которая, в общем, было показано, что большинство мутаций на самом деле не полезны и не вредны, а нейтральны. Не влияют на приспособленность и, соответственно, не подвергаются действию отбора. И этих нейтральных мутаций очень много. И, соответственно, нейтральная изменчивость накапливается в генофондах. И это имеет важное следствие для понимания эволюции. Вот эта нейтральная теория – это важное дополнение. Но это именно что дополнение. А в основе эволюции, как мы сегодня знаем, действительно лежит естественный отбор. И вот как Дарвин написал, наследственность, изменчивость.
Угу. А каким образом ученые установили, каким образом и, может быть, выявили какую-то закономерность, возникает мутация относительно, там, я не знаю, поколений, ну, то есть во времени, как это растянуто все?
То есть скорость мутагенеза?
Да, да, да.
Ну, скорость мутагенеза на самом деле научились измерять относительно недавно. Это нужно было сначала открыть структуру ДНК, расшифровать генетический код, раскрыть вот базовые молекулярные механизмы, как клетка работает с наследственной информацией и так далее. Вот. Только сейчас уже в геномную эру появилась возможность напрямую оценивать скорость мутагенеза. Просто берут двух родителей, там маму, папу, их ребенка, читают полные геномы и, соответственно, подсчитывают, просто тупо подсчитывают новые мутации, которые есть у ребенка, но которых не было у родителей. И, соответственно, сейчас у нас есть цифры по скоростям мутагенеза. Ну, цифры, они разные для разных организмов. Если мерить в количестве мутаций, в количестве новых мутаций на один геном за поколение, то там очень сильно варьирует от 0,01, 1,000 до нескольких десятков у млекопитающих. Вот как раз млекопитающие, в том числе люди, характеризуются очень высокой скоростью мутагенеза, вращаются на геном на поколение. Среднечеловеческий ребенок имеет целых 70 в среднем новых мутаций, которых не было у мамы с папой.
Угу.
Это очень высокий темп мутагенеза. А у одноклеточных, например, он гораздо ниже, если на поколение считать. Там одна мутация на 100 новорожденных особей или даже на 1000.
А что такое мутационная эволюция? Это какая-то отдельная теория или вот это то, как раз о чем мы говорим?
Я, честно говоря, не знаю, что такое мутационная эволюция. Как-то в научной литературе мне такое не попадалось. Мутации...
Это попалось мне в ненаучной, видимо.
Мутации возникают... то есть это факт, они возникают. Некоторые из них оказываются полезными, то есть они повышают эффективность размножения организма, помогают организму распространять свои гены. Это называется полезные мутации. Бывают мутации вредные, которые, соответственно, ухудшают приспособленность, эффективность размножения. Большинство мутаций нейтральные, то есть они не полезны, не вредны. Вот. И эти мутации порождают изменчивость, то, что называется наследственная изменчивость, которая является материалом для эволюции. И отбор – это дифференциальное выживание, дифференциальное размножение организмов с разными генетическими вариантами, то есть, грубо говоря, с разными мутациями. Вот и все.
Если представить вот современную теорию эволюции как, я не знаю, условно жесткий диск компьютера, и мы проводим там, значит, дефрагментацию, и каких-то кластеров не хватает. Так вот, где основные пробелы? Что-то с чем-то как бы до конца не соединяется на каких-то этапах?
Ну, смотрите, на самом деле, на мой взгляд, сейчас серьезных вот каких-то нестыковок, вот чтобы что-то не сходилось, я бы сказал, что, пожалуй, нет. Есть много еще белых пятен, то есть таких моментов, которые вот мы не знаем подробностей, как что-то происходит. Но эти белые пятна постепенно закрываются. То есть уже достаточно много случаев всяких эволюционных событий, которые достаточно детально расшифрованы уже на молекулярно-генетическом уровне. То есть мы знаем, как то или иное эволюционное изменение произошло, какие мутации возникли, вот как они были поддержаны отбором. Сейчас особенно вот в геномную эру появились новые очень мощные подходы к этому. И мы можем... Дело в том, что, как выяснилось, естественный отбор, постулированный Дарвином, оставляет следы в геномах. То есть мы можем статистическими методами, имея геномы реальных организмов, просто увидеть, на какие места генома, на какие мутации действовал отбор в недавнем прошлом. И, соответственно, вот все постепенно расшифровывается. Но мы, конечно, еще не знаем многих деталей, потому что очень сложным образом закодировано строение организма в геноме. То есть путь от генотипа к фенотипу, к строению организма, он очень сложный, извилистый. И это мы еще пока не до конца понимаем, но эта наука быстро развивается, так называемая эволюционная биология развития. Там очень важные открытия совершаются. То есть многие ключевые гены, которые регулируют развитие организма, уже найдены, и понятно, как их мутации могут влиять на строение организма.
Угу. А редактирование генома никак не может вот, повредить, то есть как искусственное вмешательство в процесс?
Чему повредить? Конечно, имея средства редактирования генома, очень легко можно эти геномы как-то испортить. Да, собственно. В экспериментах ученые используют эти методы редактирования генома, как правило, именно таким образом. То есть они портят какой-то ген и смотрят, что получится. И таким образом выясняют функцию гена. Это типичный подход. Ну да, конечно, так же, как, ножницами можно делать что-то полезное, а можно там взять книжку с полки и скромсать ее, испортить. Также и инструменты редактирования генома, их можно использовать во зло или во благо.
Угу. А можете, Александр Владимирович, еще пояснить вот по терминологии дрейф генов и поток генов? Это разные, да, абсолютно понятия?
Ну, да, по-видимому, вот дрейф генов – это случайное колебание частот генетических вариантов или аллелей, не связанные с отбором. Это как раз из теории нейтральной эволюции. Дрейфу подвержены прежде всего нейтральные генетические варианты. Вот если на какой-то генетический вариант действует отбор, то его частота растет. Вот это и есть действие положительного отбора. Если отбор отрицательный, то есть отбор отбраковывает какой-то вариант, его частота будет снижаться. Это закономерное направленное изменение. В отличие от генетического дрейфа. Генетический дрейф – это то, как ведут себя обычно нейтральные генетические варианты. Их частоты просто хаотически колеблются вверх-вниз, ну, до тех пор, пока случайно частота генетического варианта не доберется либо до верхней планки 100%, значит, зафиксировался нейтральный аллель, либо до нижней 0%, элиминировался. Вот это генетический дрейф. Он постоянно происходит, это очень важный процесс, но он не направленный, в отличие от отбора. То есть это случайные изменения каких-то генов, каких-то признаков. А поток генов, gene flow, вероятно, это перевод термина, который означает обмен генами между какими-то популяциями. То есть если две какие-то популяции там были разобщены, потом встретились, поскрещивались друг с другом, и вот произошел поток генов из одной популяции в другую или там в обратную сторону. Такие вещи.
Для современного человека актуален естественный отбор? То есть он продолжает действовать?
Да, естественный отбор продолжает действовать, конечно, на нас. Можно привести всякие интересные примеры. Ну вот, самый такой хрестоматийный пример, один из самых хрестоматийных примеров, там связан с геном переносимости лактозы. Вот это вот сейчас все, наверное, слышали об этом, что исходно у млекопитающих, в том числе и у человека, изначально способность переваривать лактозу, молочный сахар, присутствует только у маленьких детей, пока они питаются молоком. А у взрослых необходимый для этого фермент перестает вырабатываться. Вот. Но когда в некоторых человеческих популяциях появилось молочное животноводство, люди стали пить молоко, у них от сырого молока поначалу болели животы, и вот это изменившееся поведение, культурное новшество, молочное животноводство, оно изменило направленность отбора. Из-за этого изменившегося поведения получили селективные преимущества мутанты, у которых фермент лактаза продолжал вырабатываться во взрослом уже возрасте. Раньше такие мутации тоже иногда возникали, но они не были полезны и не поддерживались отбором. А вот когда появилось молочное животноводство, эти мутации стали поддерживаться отбором. И поэтому в нескольких популяциях животноводов независимо распространились мутации вот этой самой переносимости лактозы. Причем разные в разных популяциях, хотя и с одним и тем же фенотипическим эффектом. В Европе одна, в Африке другая мутация. Вот. И этот отбор происходил, он был очень сильный, и он происходил совсем недавно. В течение последних 3000 лет он продолжался со страшной силой. В Европе, по крайней мере, это было недавно показано. Вот. Ну и в современных человеческих популяциях тоже отбор продолжается по некоторым признакам, да.
А как ученые объясняют, почему некоторые виды очень слабо эволюционировали за тысячи, за миллионы лет? Например, рыба латимерия, которая считалась вымершей, но была найдена в 20 веке, обнаружена.
Дело в том, что скорость эволюционных изменений, она может быть очень разной. Бывают ситуации, когда эволюция идет, наоборот, потрясающе быстро, прямо буквально у нас на глазах, что дает возможность изучать эволюцию в лаборатории. Это такое сейчас мощное направление, экспериментальная эволюция. Ну, обычно это делают такие эксперименты на организмах, которые быстро размножаются, у которых быстрая смена поколений, бактерии, там какие-нибудь дрожжи или мелкие насекомые. Вот у них прямо эволюция может происходить, если поместить их в какие-то там нестандартные условия, то они будут эволюционировать, адаптироваться прямо на глазах у исследователей. С другой стороны, если какой-то вид обитает в очень стабильных условиях, и ничего вокруг него не меняется, то он вот адаптировался к какой-то среде. И так и будет в состоянии стазиса находиться, потому что он уже к этим условиям адаптирован, на него действует только стабилизирующий отбор. Фактически любые изменения его нынешнего плана строения будут ему только вредны. И, соответственно, отбор будет такие уклонения отбраковывать. И тогда организм вот в этих неизменных условиях может неопределенно долго оставаться почти неизменным, почти таким же. Но при этом, что интересно, это фенотип, это вот его строение будет оставаться неизменным. А геном при этом будет меняться за счет именно вот нейтральной эволюции. И если бы мы посмотрели геномы современной латимерии и вымерших целокантов, которые жили там где-то 100 миллионов лет назад, то мы бы увидели, что геномы-то уже сильно различаются по нейтральным позициям, потому что нейтральная эволюция, она идет постоянно, более-менее даже с постоянной скоростью, поэтому есть такой принцип молекулярных часов. То есть геномы меняются, но изменения затрагивают в основном нейтральные участки, которые не влияют на фенотип.
Сейчас такие обывательские вопросы, но мне кажется, ответы на них будут достаточно интересные. Вот опять же, с точки зрения человека, который не читал научных трудов, эволюция представляется как там некий, я не знаю, первичный бульон. Есть же, да, такой термин научный. Вот. И потом в итоге из воды выходят какие-то виды, и они адаптируются для суши, и, соответственно, у них появляются конечности, и все, что нужно там для пребывания на суше. Но есть же и обратный вариант, китообразные, они эволюционировали наоборот, с суши перешли в воду. Так ли это?
Да, конечно, китообразные действительно происходят от наземных предков. Вот сейчас молекулярные биологи доказали уже, что ближайшими родственниками китообразных являются бегемоты, гиппопотамы. То есть вот от каких-то таких гиппопотамоподобных предков произошли китообразные. Такие переходы из суши в воду, из воды на сушу, они происходили в ходе эволюции многократно. Это, в общем-то, в этом нет ничего такого особо удивительного. И не только у китообразных.
А с чем это связано было?
Ну,
изменялись условия?
На самом деле не обязательно. Собственно, жизнь, дарвинская эволюция, она, в принципе, основана на принципе дивергенции, расхождения. Значит, если появляется какой-то, например, новый способ добычи пропитания, и возникают какие-то мутанты, у которых чуть лучше получается из этого нового источника пропитания добывать, то отбор будет поддерживать такие мутации. Поэтому жизнь стремится как бы заполнять все доступное пространство. Если по каким-то, по совершенно любым причинам наземному животному становится выгодно добывать пищу в воде, то он это будет делать. И отбор будет поддерживать соответствующие изменения. И сначала это будут какие-то только слегка водные животные, как вот современные, например, норки. В принципе, наземный зверек, но любит нырять, плавать там по берегам озера и даже в море и искать там какую-то еду. Потому что он умеет плавать, умеет нырять и умеет там искать пищу. Вот это первая стадия. Если этот образ жизни окажется достаточно выгодным, то отбор будет поддерживать какие-то дальнейшие адаптации, которые позволяют этому зверьку еще лучше плавать, еще лучше нырять, и он будет все меньше времени проводить на суше и так далее. То есть это все зависит от баланса плюсов и минусов, вот что выгоднее, что невыгоднее. И, соответственно, отбор таким образом может загнать вид и обратно в воду, и вывести его снова на сушу. Правда, возвраты в воду чаще происходят в эволюции, чем выхода обратно на сушу. Ну, видимо, может быть, потому что водная среда, в принципе, исходная для жизни земной и в целом предоставляет больше возможностей и там, в принципе, легче жить в воде, чем на суше. Но бывают и обратные. Вот есть мнение, что в эволюции черепах, например, черепах, было несколько уходов в воду, обратно на сушу, снова в воду. Вот они несколько раз так переходили.
Александр Владимирович, сейчас небольшую паузу мы сделаем, после нее продолжим беседу. Александр Марков, заведующий кафедрой биологической эволюции биологического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор биологических наук, сегодня с нами беседует об эволюции.
«Спутник Эрудита».